Книга третья. Корни камня. Сегодня мы станем спицами колеса. Элла Тарос, воевода Теблоров. Глава 13. Один из проклятых кровавых столбов был найден в окрестностях пылающего селения суннидов. Как и используемое дикарями деревянное оружие, он был пропитан кровавым маслом, которое придавало ему странный блеск и делало его практически неуничтожимым. На нем были вырезаны имена детей, принесенных в жертву демоническим богам Теблоров. И как будто одного этого ужаса было мало, женщины селения пели песню, в которую вплеталось имя каждого ребенка, отданного ликом на скале. Причем они пели с радостью, со слезами счастья на глазах. Если и можно найти в этом хоть какое-то утешение, то здесь есть лишь один плюс. Никто из этих детей так и не успел повзрослеть. Никто из них не стал воином, а потому избежал рабства и смерти во время нашего завоевания. Но лучше бы кровь несчастных была на наших руках. По крайней мере, тогда их смерть была бы чистой. Гору, плетеный хвост. Ненавижу всех богов. Делас Фана из клана Уридов сидела в высокой траве на вершине насыпи, положив ладонь на горячую холку скульпа и чувствуя, как мускулистые плечи тяжело дышавшего на жаре пса ходят вверх-вниз. Подъем давался девушке нелегко. Поскольку идти приходилось днем, а не ночью, она ощущала тяжесть в ногах, а глаза постоянно слезились. Слева от Делос, над высохшей тушей горной козы, умершей еще прошлой зимой, склонились два других теблорских пса — Мук и Кром. Кости хрустели у них на зубах. Над горным хребтом разносилась заплесневелая вонь прогнивших хрящей. На крутом склоне ниже танцевали среди высокогорных цветов бабочки. «Ну вот, я почти дома». Воздух был чистым и свежим, несмотря на необычную жару, и пах камнями и водой. Когда Делос говорила в Даруджистане про запахи, присущие различным камням, или про мириады оттенков аромата воды, многие относились к ее словам со скептицизмом и даже недоверием. А ведь это была правда. Стоячая вода тошнотворно воняла, родниковая имела металлический привкус. Дождь обладал запахом, который можно было описать лишь как небесный. Делос помнила, что вода в озере Азур на окраине Даруджистана дурно пахла. Но если отплыть дальше, ее аромат был странно холодным, даже ледяным. Запах каменного храма отличался от запаха каменных жилых зданий. От булыжников под ногами исходила отвратительная жирная вонь людей и животных. Но на мостах, которые пересекали избивавшиеся через нижнюю часть города пересохшие речушки, известняк пах морским дном. Естественно, девушка никогда не ходила по темному дну моря, но в горах имелись прожилки похожего камня, в основном состоявшего из обломков раковин. Когда вода омывала обнажившийся известняк, поднимался благоухающий туман, и именно его запах Делос ощущала на мостах Даруджистана. Понять этого она никак не могла. Скульп внезапно поднял массивную голову, и Делос Фана почувствовала, как напряглись мышцы у нее под ладонью. Она взглянула на долину внизу, но большую ее часть все еще скрывала тень. Какое-то движение? Возможно. «Никак нас преследуют», — негромко прошептала она. Делос Фана уже не раз совершала подобное путешествие, и, как правило, ее всегда сопровождала сестра. Странствуя по землям юга, они были осторожны, но не особо боялись низинников. Обитавшие там дети не представляли опасности, и лишь однажды им встретилась группа людей, предположительно бандитов, искавших оружие Теблоров, чтобы продать его любителям раритетов. Как Делос позднее узнала, теблорские клинки считались среди знатоков настоящими произведениями искусства и стоили весьма дорого. Тогда они с сестрой не оставили в живых никого, а из захваченных лошадей только одна оказалась достаточно молодой, чтобы сгодиться в пищу. Обыскав изувеченные тела бандитов, они нашли лишь горстку мелких монет, какими пользовались южане, так что единственной наградой для обеих стали набитые животы. Путешествие в одиночку, однако, оказалось более рискованным. Делос пришлось убить немало алчных низинников, особенно в более отдаленных краях, и в конце концов она стала передвигаться ночью, избегая поселков и деревень, городов и фортов. Но теперь она, хвала богам, добралась до территории, на которую никто не претендовал. Когда-то бывшие родины суннидов, здешние горы превратились в дикую местность, где лишь разбросанные тут и там руины свидетельствовали о тех, кто уже покинул этот мир. Последняя новость, которую Делос Фана слышала, якобы выжившие сунниды, бывшие рабы и немногие еще оставшиеся свободными, теперь жили среди ратидов. Вздохнув, она забрала копье и поднялась на ноги. Слева от нее блестела в лучах солнца западная оконечность Серебряного озера. Но самого поселка не было видно. Он располагался ближе к обширной юго-восточной стороне водоема, давшего ему название. Теперь, когда девушка стояла, она уже больше не нуждалась в остром чутье скульпа, чтобы заранее увидеть на склоне небольшую группу, медленно выходящую из тени. Целое утро Делос поднималась по склону, так что теперь чужаки казались ей лишь мелкими пятнышками где-то далеко внизу. Чтобы различить подробности, требовалось подождать. Но один из незнакомцев явно был выше остальных. Теблор? Возможно. Мук и Кром, от дыхания которых резко несло падалью, тоже присоединились к Делос. Три теблорских пса ждали ее в долине внизу, совершив в поисках хозяйки немалый путь из ближайшего селения уридов. Как им это удалось, оставалось тайной. Подобными сверхъестественными способностями обладали все потомки грызла, в отличие от других собак их племени. Делос полагала, что это еще одно наследие ее взошедшего отца, Карса Орланга. При мысли об отце она нахмурилась. Ее раздражал этот упрямый ворчливый старик. Он был богом. Разве теперь, когда не стало ликов на скале, теблоры не нуждались в новом боге? Что делать, когда бог не желает? Недовольно фыркнув, Делос Фана покачала головой. Было бы неплохо, если бы те незнакомцы внизу оказались бандитами. Ей хотелось кого-нибудь убить, как всегда после размышления об отце. Одно лишь возникшее в ее воображении татуированное лицо Карса Орланга, непроницаемая стена его взгляда, намек на улыбку на тонких губах вызывали желание выхватить кровавый меч и одну за другой сносить головы, разбрызгивая фонтанами кровь. Горстка знакомых в Даруджистане, которых она могла бы счесть друзьями, все низинники, лишь грубо посмеялись бы над злостью Делос Фана и желаниями, которые ее обуревали. Они просто кивнули бы и сказали: «Угу, ты воистину настоящая теблорка. Признай, хаос. Это ваш универсальный ответ на что угодно». Подобные обвинения обижали девушку. Разве теблоры не вели бы себя мирно, если бы их не трогали? Если не считать межплеменных войн, набегов, междоусобиц и прочего, они хотели лишь одного — отгородиться от остального мира, чтобы их оставили в покое. Южане умирали слишком легко, чтобы это приносило хоть какое-то удовлетворение, по крайней мере, когда речь шла о поединке. Они доставляли неприятности Теблорам только потому, что их было слишком много, и еще из-за присущей суннидам слабости. Естественная изоляция имела свою цену. Делос взглянула на Скульпа. «Когда-то, много лет назад, — промолвила она, — на улицах Даруджистана появились псы тебе под стать, друг мой». Зверь поднял взгляд, уставившись на нее песочного цвета глазами. «Забудь о детях юга. Там, где они обитают, есть и другие существа, которым можно бросить достойный вызов. Гончие света и гончие тени. Кроме них есть еще и элейнты. И даже среди детей попадаются грозные воины взошедшие. И да, боги тоже. Множество богов. Ты хотел бы перегрызть глотку богу, ощутить в своей пасти ее вкус, а, Скульп?» Глаза пса на мгновение блеснули ярче. Или, может, ей просто так показалось. А поскольку желание битвы лишь сильнее подхлестывало воображение Делос, она не испытывала чувства вины, наслаждаясь подобной мыслью. «Скоро я возьму тебя и твоих братьев с собой в южные земли. Мы отправимся в сам Даруджистан. Будем каждую ночь выходить на улицы города на охоту, на колдунов и демонов, на гончих и драконов. Славное развлечение ждет нас в городе голубых огней, друзья мои». «Интересно, а как поведет себя в этом случае отец? Станет ли возражать? Оторвет ли, наконец, от сидения свою дряблую задницу, чтобы уже хоть что-нибудь сделать?» Делос Фана фыркнула. «Вряд ли». Незнакомцы внизу подошли поближе. Один из них действительно был Теблором. Остальные трое походили на детей юга. Двое волосатых о чем-то спорили, и их гортанные голоса доносились до того места, где стояла девушка. Все три теблорских пса вдруг дружно зарычали, шерсть у них на загривке встала дыбом. Делос Фана принюхалась. «Джеки!» Она положила ладонь на широкий лоб Скульпа. «Не враги, а друзья, хотя от них и воняет волком». Она помедлила. «Но среди джеков хватает дураков. Возможно, один из этих двоих внизу не от большого ума бросит тебе вызов. Не нападай первым, но будь осторожен. Мне говорили, что некоторые теблоры-суниды служат разведчиками у южан. Может, и джеки тоже? Давай подождем и выясним». Делос Фана посмотрела вниз. «Мук, Кром, спрячьтесь по бокам от меня, чтобы никто вас не видел». Оба пса, пригнувшись, скрылись в высокой траве. Мук слева, а Кром справа. «Наконец-то они нас увидели, Скульп». Теблор поднял голову. «Ага. Он совсем юный, даже не вооружен. Что за странная компания?» Пока что незнакомцы были еще слишком далеко, чтобы с ними заговорить. По крайней мере, двое джеков перестали пререкаться, хотя бы на какое-то время. Пристроив копье на левое плечо, Делос Фана ждала, положив правую ладонь на голову сидевшего рядом с ней Скульпа.
«Кем бы эта женщина ни была, — сказал Домиск, — она точно не из суннидов».
«А по-твоему, это важно, следопыт? — буркнул Гаур. «Думаешь, твое имя неизвестно среди других теблорских племен?»
Нилкхан кивнул, соглашаясь с Гауром, что бывало редко.
«Слабый и хилый повелитель черных джеков прав. Лучше тебе покинуть нас, следопыт. Спасай свою шкуру, беги прочь, будто заяц».
Они поднимались по крутому южному склону к высокому гребню. Хотя трава тут была густой и сочной, под нею местами попадалась предательская каменная осыпь.
«Сперва прослежу, чтобы теблоры приняли к себе парнишку», — ответил Домиск. — «По крайней мере, я это ему обещал и слово свое сдержу».
— «Спасибо, Домиск», — поблагодарил его Рент. «Если незнакомка окажется не слишком любезной, я сумею тебя защитить». Гоур выругался себе под нос.
«Ох, Рент, похоже, из-за тебя у нас возникает немало сложностей. Но если возникнет нужда, я тоже заслоню тебя от опасности, Домиск. Не потому, что ты мне нравишься, но потому, что моя жизнь в руках Рента».
Он ухмыльнулся, глядя на Нилкхана.
«Ты хоть это понимаешь своей тупой черепушкой, Бараид?» «Как я понимаю, хромой седомордый так называемый повелитель, лишь благодаря Ренту ты все еще дышишь. Благодаря ему и Домиску, если говорить точнее. Так что я буду только рад, когда следопыт сбежит. Рент, впредь я не дам тебе шанса стукнуть меня по башке костяной челюстью, ибо в прошлый раз ты наверняка поступил именно так. Но я постараюсь тебя только ранить, хотя ты заслуживаешь смерти за то, что подстерег меня, вооружившись той китовой костью. Потому что...»
— уже мягче добавил Нилкхан.
«Ты пока еще щенок, а щенкам следует прощать их ошибки».
«Я тебя только кулаком ударил», — снова объяснил Рент.
«А вот щенка, который врет, простить будет сложнее».
Домиск молча покачал головой. Он удивлялся, как двое джеков до сих пор еще не убили друг друга, и подозревал, что лишь слабость Гаура мешает ему разделаться с соперником. Нилкхан изо всех сил пытался убедить себя, что Рент каким-то образом обманул его, воспользовавшись неким невидимым оружием и застав воина врасплох. Однако усилия его, прямо скажем, выглядели довольно жалко, поскольку все видели на широком лице Нилкхана его разбитый нос, расплющенный ударом кулака и свороченный на бок. Нос этот, правда, был уже не столь красным и распухшим, как прежде, но начинал кровоточить. Стоило лишь его обладателю слишком яростно зарычать. Именно так, кстати, и произошло сейчас.
«У нее полосатое копье. Похоже, урицкое», — обратился Домиск к Ренту. «Тебе повезло, парень. Это твой клан».
«Не мой», — поправил его Рент, — «а моего отца».
«С чего вы оба вообще взяли, будто уриды благосклонно отнесутся к отродью Карса Орланга?»
— вмешался Гаур.
«Он ведь их бросил и теперь жиреет в городе у южан. Вокруг него построят храм, омывая его китовым жиром и лаская ему яйца».
Не в силах сдержаться, Домиск фыркнул от смеха.
«Неужто именно так поступают поклонники со своим богом, повелитель Гаур?» «Южане, да», — ответил Гаур.
Нилкхан закончил вытирать нос.
«Ха! Да что знает повелитель о южанах? Лишь я и, возможно, следопыт бывали в тех землях. Я видел там огромное логово, где куры живут в составленных штабелями клетках, а люди покупают глиняные маски, которые никто не осмеливается носить. Я видел храмовых жрецов. Они едят мух и сооружают из черных перьев крылья, которые привязывают к рукам. Но могут ли они летать? Естественно, нет. И все же раз в году один из них разбивается насмерть, спрыгнув с высокой башни. Потом его искалеченный труп тащат на площадь, где прибивают гвоздями к деревянному кресту и оставляют на поживу воронам. Но я ни разу не видел, чтобы южане кому-то ласкали яйца. У уридов не останется иного выбора, кроме как признать тебя своим сородичем», —
сказал Домиск Ренту, пока двое джеков продолжали пререкаться.
«Как только я это увижу, Я действительно тебя покину».
Рент кивнул. «Не хочу, чтобы ты пострадал, Домиск. Ты мой первый и лучший друг. Если Гаур обязан мне спасением жизни, то сам я обязан тем же тебе. Но мне будет тебя не хватать».
«Ты отлично справлялся и тогда, когда меня не было рядом, Рент. Думаю, ты вполне мог бы совершить это путешествие в одиночку от начала и до конца. Ты себя недооцениваешь, парень».
И, придвинувшись чуть ближе, Домиск негромко добавил.
«Ты можешь доверять Гауру. Он останется верен своей клятве».
«Нилкхан все еще хочет меня убить», — прошептал Рент.
«Жаль, что твой кулак сломал ему только нос. Надо было заодно и шею. Но опять-таки Гаур этого не допустит».
«Однако Нилкхан хочет убить Гаура еще сильнее, чем меня».
«А Гаур отказывается принять вызов. Джеки — странный народ. Рент, я не знаю, что у них позволено, а что нет, когда дело доходит до оспаривания главенства. Но что-то явно мешает Нилкхану, и причина вовсе не в нас с тобой и не в слабости Гаура».
«О чем это вы там шепчетесь?»
— послышался позади голос Нилкхана.
«Хотите убить меня во сне? Отравить воду в моей фляжке? Предупреждаю вас обоих. У меня заготовлено проклятие, которое я изреку вместе с последним вздохом. Вы тысячекратно поплатитесь за мою смерть».
«Пока что», — возразил Гаур, — «мы платим Ренту за то, что он не убил тебя тысячу раз». «О, повелитель черных джеков! Твой разум никчемней кроличьего помета. Понятия не имею, как ты вообще стал вождем нашего народа. Подумать только! Повелитель, который сроду не покидал земли своего племени, никогда не видел чудес и опасностей внешнего мира!»
«Теперь я их покинул», — ответил Гаур.
«Тебе недостает не только ума, но и мудрости. Лишь по случайности ледяные стены пали именно во время твоего правления. До этого оно меня вполне устраивало. Ничего не менялось. Семтхи охотились на нас, мы охотились на них. Времена года сменяли друг друга. Стоит ли удивляться, что я сбежал во внешний мир?»
«По мне, лучше бы ты там и оставался».
«Я не мог, и знаешь почему? Я увидел собственными глазами, насколько на самом деле мал наш мир, мир джеков. Да уже в пяти днях пути на юг почти никто не знает о нас. Как будто нас вообще не существует, и ты, повелитель, неизвестно чего. Лишь бесцельно ходишь кругами, разбрасывая за собой кроличий помет. Джеки должны были услышать правду».
«Они и услышали», —
кивнул Гаур.
«Да и как иначе, если ты не в состоянии заткнуться?»
«Но ты ничего не сделал».
«Разве?»
«Да! Ты просто сбежал от собственного народа. Вот почему я решил выследить тебя и убить, а потом вернуться к нашему народу как новый повелитель черных джеков».
«Вернуться туда, где тебе по 10 раз на дню будут бросать вызов, Нилкхан, поскольку народ устал тебя слушать. Словесная лавина погребает под собой всю мудрость, чего ты до сих пор так и не понял. Твоя болтовня говорит о том, насколько заразили тебя южные земли».
«Я, по крайней мере, видел их, дурак. Кур в клетках, штабеля волчьих шкур до потолка. Алчность южан безгранична. Она не исчезнет даже тогда, когда в мире не останется ничего живого. А когда этот день наступит... Что ж, они перебьют и сожрут друг друга.
Помолчи, Нилкан.
Что-то в голосе повелителя черных джеков заставило наконец обернуться до миска, а вслед за ним и Рента. Гаур остановился и поднял руку.
«Послушай меня, Нилкхан. С какой стати? Ты слишком многого не понимаешь. Ты ждешь от меня ответа? Что ж, изволь!»
«Ну-ка, ну-ка!»
Ухмыльнувшись, Нилкхан скрестил на груди мускулистые руки.
«Да, я ушел», — сказал Гаур. «Ибо внял тем истинам, которым ты был свидетелем в южных землях. В твоих словах гораздо больше правды, чем понял даже ты сам. Я отправился на поиски суки войны».
Дамиск увидел, как расширились глаза Нилкхана.
«Я ощущал ее запах», — продолжил Гаур. «Я узнал его. Этот запах ни с чем не спутаешь, неважно, сколько поколений мы провели в ледяном плену и как давно мы не видели, суку, войну собственными глазами. Я искал ее, но не нашел».
«Чего и следовало ожидать?»
Гаур пожал плечами.
«Эти земли кишели семтхами и массами. Казалось, будто все они хотели меня убить».
«Естественно»,
— кивнул Нилкхан.
«Все хотят тебя убить. Такой уж ты есть.
А потом я совершил ошибку.
И опять я не удивлен.
Сцепившись с мальчишкой Теблером».
Гаур взглянул на Рента.
«После того, как я впал в целительный сон, Рент тащил меня на себе. Он пронес меня мимо логова суки войны. Но это не важно, поскольку ее там все равно не было».
«Она там была»,
— вмешался в беседу Джека в Дамиск.
«Но ушла».
Гаур вздохнул и нахмурился.
«Ты встретил суку войну и остался жив? Сомневаюсь, следопыт».
Дамиск пожал плечами.
«Думай, что хочешь. Больше я ничего не скажу».
Помедлив, Гаур вновь мрачно посмотрел на Нилкхана, глубоко вздохнул и продолжил.
«Неважно. Я снова чувствую ее запах. Мы даже сейчас идем по ее следу».
«С какой целью?»
— спросил Нилкхан.
«Нашей ледяной тюрьмы больше нет. Мы свободны. Именно об этом воют наши воины днем и ночью. Или ты совсем оглох?»
«Они вправе выть».
«Возможно. Но подумай немного, Нилкхан. Взгляни на нашу ледяную тюрьму под другим углом. Не как на тюрьму, но как на убежище».
Нилкхан нахмурил лоб. Из ноздрей у него снова потекла густая кровь, окрашивая красным усы и бороду. Он открыл было рот, но тут же вновь закрыл его.
«Да, воин»,
— кивнул Гаур.
«Наконец-то ты понял».
«Они найдут нас».
«Да, если мы ничего не станем делать. Если останемся там, где мы сейчас. Но мы с тобой оба знаем, что у нас в любом случае нет выбора. Я познал многие истины, Нилкхан».
«Если ты прав, повелитель, то почему не собрал все кланы джеков? Почему не взял черный клинок? Ты уже сейчас должен был вести нас в земли южан, чтобы убить их прежде, чем они убьют нас».
«Нас поведет сука война».
«Она всего лишь миф», —
прорычал Нилкхан.
«Нет никакого ее запаха. Хотя теперь даже Дамиск зачем-то поддерживает твою ложь».
«Без суки войны нам не обойтись. — возразил Гаур.
«Но даже ее будет недостаточно, верно? Ты ведь путешествовал в Южные земли и знаешь об этом, да, Нилкхан?»
«Конечно, знаю!» — огрызнулся тот. «Я мечтаю вовсе не о победе, дурак, а лишь о резне, после которой Джека в 1000 лет не забудут!»
Гаур раскалился, и от этого зрелища Дамиска пробрало холодом.
«И где же мы теперь оказались, Нилкхан?»
— вопросил повелитель черных Джеков.
«Ты и я.
Слишком далеко на западе».
«Слишком далеко? Или почти на месте?»
«То есть?»
«Сука, война явно поняла, в чем дело. Она ищет тех, на чьи поиски я отправился.
Союзников!»
Наступила тишина. Подъем возобновился, и Дамиск подобрался ближе к Ранту.
«Вот что, парень!» —
пробормотал он.
«Я предпочел бы уйти прямо сейчас. Теперь я понял, что происходит. Нужно предупредить мой народ».
Нахмурившись, Рент взглянул вверх. Ему, наконец, удалось различить черты, стоящие на склоне теблорской женщины. Гигантский пес рядом с ней наверняка тоже был теблорской породы. Ренту вспомнилась громадная шкура, которую он видел в таверне в Серебряном озере. Ни женщина, ни зверь за все это время не сдвинулись с места, и даже теперь оба застыли, не шевелясь, лишь смотрели и ждали. Внезапно Рент ощутил легкий приступ страха. «Дамиск, еще 10 шагов не повредят твоим намерениям?» На морщинистом лице охотника отразилась нерешительность. Но затем он кивнул.
«Хорошо. Еще 10 шагов вверх по склону, чтобы можно было перекинуться с незнакомкой парой слов».
«Если она возьмет на изготовку копье», — отозвался Рент. «Беги обратно вниз. Я встану между нею и тобой и постараюсь продержаться подольше».
«Друг мой, если эта женщина поднимет копье, лучше ничего не предпринимай. Она попытается отвлечь тебя, а на меня тем временем набросится ее боевой пес. А этого зверя тебе точно не остановить. Так что можешь считать, что в таком случае я труп, Рент».
«Я буду защищать тебя, и Гаур тоже. Он сам так сказал». Дамиск вздохнул.
«Еще 10 шагов вверх по склону, парень. Ну что, идем?»
Делос Фанна подождала еще несколько мгновений, давая чужакам подойти ближе, а затем вытянула руку. «Достаточно», — произнесла она на натианском языке. «Кто среди вас главный? Кто будет говорить за всех? Это земли суннидов. «Земли теблоров!»
«Я Нилкхан!»
— начал было первый Джек.
«Да, это верно. Он самый есть!»
— перебил его второй.
«Но Нилкхан говорит только за себя, тогда как я, в отличие от него, говорю от имени всех черных Джеков, ибо я Гоур, обладатель черного клинка и повелитель стаи. Назови себя, Уритка!»
Деласпана вздохнула. «Далеко же ты забрался, повелитель Гаур. Похоже, обширные ледяные преграды больше не в силах удержать тебя и твой народ там, где вам самое место. Торговцы-семтхи, что бывают у нас, часто о вас говорят, и их рассказы не радуют».
«Семтхи!»
— прорычал Джек по имени Нилкхан, разбрызгивая кровь из ноздрей. Выругавшись, он сплюнул, потом еще раз.
«Железный молот взмыл в ночи, застав меня врасплох во сне. Берегись измены в своих рядах, Уритка. Даже повелитель Гаур стоит на тончайшем льду, широко расставив ноги.
Он говорит о суке войне.
Ничего не знаю ни о какой суке войне. Пожала плечами Делесфанна, переводя взгляд на юношу, у которого не было ничего, кроме ножа на поясе. «Эй, ты! Теблор-полукровка! Ты раб-сунит? Предатель-лазутчик?» «Я Рент из Серебряного озера», — ответил юноша. «Я родился там, но никогда не был рабом, и к лазутчикам ни малейшего отношения не имею». У Делос имелись к нему и другие вопросы. Даже издали она видела страх в глазах парня. Может, что-то мешало ему говорить прямо? Наконец она посмотрела на южанина. «Не знаю, что с тобой делать. Ты слишком стар, дабы совершать подобные глупости. Так что, скорее всего, устал от жизни и с радостью встретишь свой конец. Ибо живым ты отсюда не уйдешь». Рент шагнул между нею и южанином. «Не смей его трогать. Он спас мне жизнь и привел меня сюда. Он привел меня к моему народу». «Твои желания ничего не значат», — ответила Делосфанна. «Собственно, как и мои. Этот старик мертв с того мгновения, как ступил на этот склон». Рент оглянулся. «Беги, Дамиск!» «Я Дамиск?» — воскликнула Делос, и пес рядом с нею внезапно поднялся на лапы. «Мне знакомо это имя». Она запрокинула голову и закричала. «Это Дамиск!» Эхо подхватило ее слова, и как будто в ответ на них появились другие огромные псы, возникнув из густой травы по бокам и позади странников. Всего их было 8, а мгновение спустя показались 5 воинов-теблоров. 4 пеших быстро спустились вниз по склону, расположившись по сторонам, а 5-я, женщина, ехавшая верхом на лошади, слева от которой трусили еще 2 собаки, приблизилась к Делосфанне. «У нас гости, сестра», — сказала та. «Они за тобой следили?» — спросила всадница. «Возможно. Но и очень глупо с их стороны». Тут снизу заговорил повелитель черных джеков.
«Плохо же вы встречаете посланника. Если хотите драться, я с радостью разомнусь».
Достав из-под кожаной куртки обсидиановый нож, он схватился другой рукой за лезвие.
«Стоит вам напасть, как я сломаю его, прежде чем оборотиться. И тогда все джеки будут знать, что мы воюем с теблорами».
«Если ты и в самом деле посланник, повелитель Гаур», — ответила ему Делос, — «то никто тебя не тронет. Я Делосфанна из клана Уридов. А это», — она показала на женщину верхом на лошади, — «моя сестра Тони Тагра». Поколебавшись, она добавила, — «я пришла из южных земель из-за озера Азур, так что мне ничего не известно о последних событиях. Однако скажу тебе вот что. Теблоры готовы к любой войне, так что если желаешь, пожалуйста. И тогда все джеки пожалеют о твоем решении. Но если ты действительно посланник, убери клинок». Гаур явно колебался. Второй воин-джек издал хриплый смешок.
«Воистину дилемма. Мой повелитель хотел бы видеть теблоров своими союзниками, но он связан клятвой защищать следопыта, то есть Дамиска. Почему? Потому что таково желание полукровки. Что для тебя важнее, о повелитель черных джеков Гаур? Ты предпочтешь видеть теблоров союзниками или затеешь с ними войну, которая никому не нужна?»
Слегка повернувшись, Рент взглянул на воина. «Нилкан, если ты не хочешь помочь нам защитить Дамиска, то лучше уходи. А если ты решишь напасть на Гаура, застав его врасплох, мне придется тебя убить». Делосфанна взглянула на сестру, удивленно подняв брови. А он смельчак, не так ли? Просто парень заблуждается. Не понимает, с кем имеет дело. Прохрипела в ответ Танит. Делосванна снова повернулась к чужакам. «Твой воин говорит правду, повелитель Гаур. Ты впрямь связан клятвой?»
«Да», —
уныло подтвердил Гаур. «И что важнее для Джака? Клятва или желание заключить союз между нашими народами?»
«Я еще не решил»,
— заметив краем глаза какое-то движение, Делосвана обернулась и увидела, как следопыт Домиск медленно поднимает обе руки.
«Я помогу Гаур принять решение»,
— объявил он.
«Рант, ты ни в чем не виноват. Я освобождаю вас обоих от клятвы. У таблоров есть повод ненавидеть меня и желать моей смерти».
Он помедлил.
«А у меня есть повод им сдаться».
Рент развернулся кругом.
«Нет, ты не можешь!»
«Могу, Рент!» «Повелитель Гаур, убери свой клинок. Выступи в роли посланника, как и намеревался».
«Следопыт Домиск», — заговорила Танит Агра. «Смерть твоя будет медленной и мучительной. Я, конечно, могла бы быстро тебя прикончить. Но, увы, мне не свойственно милосердие. Тебя отдадут нашему воеводе, который теперь называет своими сородичами как суннидов, так и ратидов. Это тебя устраивает?»
«Устраивает», —
кивнул Домиск. Теблер-полукровка крепко обнял вздрогнувшего Домиска и развернулся к Делос и Танит.
«Нет, не трогайте его!»
Делосванна уловила в словах сестры скрытую усмешку, когда та осведомилась. «Готов ли ты в таком случае бросить вызов воеводе? Выступить со своим... ножом против его меча из кровавого дерева? Готов!» «Да будет так!» Танит пожала плечами и посмотрела на сестру. «Делос, когда из лагеря выбежала вся родня грызла, я поняла, в чем дело, и последовала за собаками». «Долгий же путь тебе выпал, сестра», — заметила Делосвана. «Не такой уж и долгий, как ты думаешь», — улыбнулась Танит. Рент чувствовал, как его, несмотря на быструю ходьбу, пробирает холод. Юношу грыз изнутри страх. Страх за своего друга Домиска. Ледяные пальцы то и дело сжимали рукоять ножа. Теблорские псы были крупнее любых собак, которых он когда-либо видел. Даже волки Гаура не могли сравниться с этими огромными зверями. Псы окружили их группу, а временами кто-нибудь из них, вздыбив шерсть на загривке и оскалив клыки, приближался к Гауру или Нилкхану. И тогда лишь резкая команда всадницы могла отогнать зверя прочь. Всего воинов Теблоров оказалось шестеро. Четыре женщины, все ниже Рента, и двое мужчин примерно того же роста, что и он. Один худой, почти истощенный, с затравленным выражением лица и старыми шрамами от оков на запястьях. Другой, немногим старше самого Рента, хотя и несколько стройнее. Презрительно ухмылялся полукровке всякий раз, когда тот бросал взгляд в его сторону. Рент вовсе не так представлял себе первую встречу с сородичами, полагая, что его все-таки примут более дружелюбно. Пусть даже без объятий и радушных приветствий, хотя и это тоже было бы неплохо. Но он надеялся, что теблеры, по крайней мере, сочтут его своим. Однако вместо этого бедняга натыкался лишь на презрительные или откровенно враждебные взгляды, мало отличавшиеся от тех, которые он хорошо знал по Серебряному озеру. Ощущение, что ничего вокруг не изменилось, угрожало перерасти в отчаяние. Похоже, Домиск напрасно рисковал жизнью, чтобы доставить Рента к Теблорам, а сам он тщетно надеялся обрести на их землях родной дом. Возможно, в том не было ничего удивительного. В конце концов, в Серебряном озере тоже далеко не все обитатели поселка ладили друг с другом, хотя все они были людьми. Глупо было считать, что Рэнд сможет стать членом семьи, ибо семьи — удел других. А теперь ему предстояло убить воеводу, чтобы спасти жизнь Домиска. После чего теблеры наверняка возненавидят его. Ну и плевать. Они с Домиском уйдут отсюда, и Рэнд навсегда оставит мечту жить в каком-либо обществе. Найдут где-нибудь уединенную долину и построят там дом, а когда пройдут годы и Домиск окончательно постареет, Рэнд станет заботиться о нем, как заботится любящий сын о дряхлеющем отце. Рука юноши, лежавшая на рукоятке ножа, ощущала тепло, почти жар, в отличие от другой руки. Рэнд решил, что душа клинка где-то рядом, и мысленно заговорил с нею. «Скоро ты вкусишь крови. Мне придется убить одного человека, чтобы спасти другого. Похоже, без этого теперь никак не обойтись. В этом мире все постоянно сражаются. Не как в Серебряном озере, где большинство жителей старались ладить между собой, даже если не любили друг друга. Да, там тоже однажды дошло до сражения, когда восстали рабы. Но я мало что из этого видел. В основном я жил мирно, не считая того, что в меня бросали камни. Лес пугал меня, как и тундра. Думаю, мне было страшно с тех самых пор, как я попытался переплыть озеро. Но это не тот страх, что заставляет пса поджимать хвост, вовсе нет. Нечто более глубокое. Вряд ли здесь принято заботиться друг о друге. Тут важно лишь то, кто сильнее или умнее. Кто приказывает, а кто подчиняется. Именно это с самого начала пытался объяснить мне Домиск с той жизненной мудростью, которую отец передает сыну и которой никогда не учил меня мой настоящий отец. Я нашел Домиска. И еще я нашел Гаура. Но теперь эти теблеры хотят убить Домиска, а Гауру приходится говорить от имени своего народа. А вот Нилкхан, никак его не пойму. Думаю, он чересчур многословен. Но Нилкхан все равно мне нравится, хотя я ему и не доверяю. Так чего же я боюсь? Кажется, теперь я догадался, поскольку страх этот был со мной с самого начала. Одиночество. Вот что меня пугает. Рукоятка ножа почти обжигала ладони. Рэнд попытался понять, что это значит. Возможно, душа клинка говорила ему, что пока она с ним, он на самом деле не одинок. Конечно же, иначе и быть не могло. Чего стоит оружие без руки, которое его держит? Но она не могла пройти с ним рядом, не могла составить Рэнду компанию, которую он так желал. Странно было думать, что душа странной женщины, заключенная в лезвии ножа, куда лучше чувствует себя в этом мире, нежели он сам. «Одного только я не понимаю», — сказал юноша ножу. «Если я всего лишь полукровка Теблор, то почему я больше их всех?» Домиск шел рядом с Рэнтом, лихорадочно размышляя. Все получилось совсем не так, как он планировал изначально. Увы, ни малейшего шанса ускользнуть подобно призраку, оставив мальчишку его сородичам. Хуже того. Теперь он стал пленником. Никто не сможет предупредить его народ, сообщить, что племена севера идут на юг, что грядет война. Но даже эти мысли затмевал растущий страх за судьбу Рэнта. Ведь во многих отношениях этот верзила еще оставался совсем ребенком. Воевода Теблоров наверняка убьет его. Даже будь Рэнт опытным бойцом, каковым он не являлся, ни один нож не способен победить меч. Тут уж без шансов. Разве что метнуть его. Но оружие, которое сжимал в руке Рэнд, невозможно было метнуть сколько-нибудь точно. Баланс никуда не годился. Домиску хватило одного взгляда, чтобы это понять. К тому же парень сунул нож за кожаную полосу, служившую ему поясом, с правой стороны, но теперь держал рукоятку так, будто собирался колоть ножом лед, карабкаясь на склон. Хуже того, Рент был явно напуган. Да бедняга оцепенеет от страха, представ перед воеводой. Мысленно вообразив эту сцену, Домиск вновь ощутил, как сердце его буквально разрывается от боли, тоски и презрения к самому себе.
«А что, если сбежать прямо сейчас? Броситься между псами?»
Одна лишь простая команда, и звери повалят его, прижмут к земле, но не загрызут. У него был с собой охотничий нож. Никого из их группы не разоружили. Типично теблорское высокомерие.
«Так, может, лишить себя жизни? Покончить с этим безумием и спасти Рента?»
Едва лишь у Домиска промелькнула эта мысль, как он принял решение. Конечно, для парня это станет потрясением, своего рода предательством, ранящим душу.
«Да», — сказал себе Домиск, — «следует честно признать, под конец мне не хватило веры в юного друга. Я намерен бросить Рента на произвол судьбы среди презирающих его сородичей. Полукровка обречен стать вечным изгоем, которого нигде не примут. Но это всяко лучше, чем умереть без всякого смысла, поскольку после того, как теблоры убьют Рента, они прикончат и меня. Впустую потраченная жизнь». В любом случае, мне уже оставалось недолго, и тем не менее... «Эй, Домиск, никак теперь в тебе заговорил трус? Ты не хочешь убивать себя, ибо понимаешь, что чистой твоя смерть не будет, и прекрасно знаешь, сколько ран она причинит. И все же это лучший вариант. Хотя Рент, естественно, никогда этого не поймет».
Старый охотник медленно вздохнул, украдкой проведя правой рукой по животу. Вряд ли он успеет перерезать себе горло, но вполне достаточно и просто воткнуть нож под ребра. Быстрый удар, поворот, а потом упасть ничком, вгоняя лезвие как можно глубже.
«Пусть злятся. Может, успею еще перед смертью сказать Ренту, чтобы он продолжал жить. Что бы ни случилось, попросить у него прощения, объяснить парню, что он ни в чем не виноват».
Домиск продвинул руку чуть дальше, коснувшись рукоятки. И тут вдруг тяжелый удар обрушился на Домиска сзади, сбив охотника с ног. У него перехватило дыхание, но он все же сумел развернуться и выхватить нож. На запястье сомкнулись клыки, хрустнули кости. Домиск закричал. Удар сапогом в висок заставил его замолчать. Охваченный ужасом, Рент с размаху ударил молодого воина, пнувшего Домиска, да так, что тот отлетел назад. А затем, ухватив пса за толстую шкуру на загривке, другой вцепился в морду зверя, продолжавшего терзать запястье старика. Резким рывком разодрав пасть пса и почти оторвав его морду от черепа, юноша поднял зверя в воздух и с размаху ударил о землю. Брызнула кровь, затрещали кости. Отшвырнув одной рукой изуродованное до неузнаваемости тело, Рент выхватил свой нож и ринулся навстречу еще одному теблорскому псу. Нож вдруг сам по себе повернулся в его руке, а потом некая сила, будто две сомкнувшиеся на его запястье ладони, резко дернула Рента вперед. Нож вонзился в грудь второго пса. Раздался глухой удар, и зверь как будто взорвался. Ребра вывернулись наружу сквозь мышцы и шкуру, лопнули желудок и легкие, разбрызгивая во все стороны жижу и кровь. Рент в ужасе уставился на пса. Но нож еще далеко не закончил свое дело. Юноша услышал и почувствовал тяжелое хлопанье крыльев. По обе его стороны возникли две тени, будто сев на плечи, и Рент ощутил, как его поднимают в воздух. Некая сила потянула за руку с ножом, бросив его на корточки перед первым воином, который уже поднялся на ноги и приближался к пленнику, держа обеими руками копье. Лезвие ножа мелькнуло в воздухе, расщепив древко. Словно в тумане, Рент обнаружил, что стоит рядом с воином, глядя ему в глаза. Нож уже сделал свое дело, и на правую руку Рента струей хлестала кровь. Во взгляде противника застыло тупое изумление, а затем глаза его остекленели, голова откинулась назад, и тело рухнуло наземь, соскользнув с клинка. Всхлипывая, Рент отступил на шаг, потом еще на один, оказавшись над неподвижно лежащим на земле домиском. Внезапно рядом с ним возникли звери, но это были не теблорские псы. Дюжина волков, огрызаясь и рыча, окружила Рента и домиска, развернувшись мордами к теблорам и их собакам.
«Стоять!»
— крикнула Танит Агра, пытаясь обуздать запаниковавшую лошадь. Теблорские псы, уже собиравшиеся атаковать волков, внезапно отступили. Второй теблорский воин-мужчина подошел к телу своего товарища и оттащил его в сторону.
«Он мертв, Танит! Каламбар мертв! Его выпотрошили, будто лося! Всем стоять!»
— завопила Танит, глядя на Рента широко раскрытыми от ужаса глазами.
«Теперь ты убьешь всех нас, демон!»
«Домиск будет жить! Я обещал защитить его!»
«Полукровка!» — дрожащим голосом заговорила сестра Танит. «Твой друг собирался перерезать себе горло. Мы знали, что такое может случиться. Вы связаны клятвой верности. Похоже, вы все, даже тот, кого зовут Нилкхан. Видел, как они тебя защищают. Но Домиск выбрал способ бегства, достойный труса. Испугавшись страданий, которые мы ему посулили, я же сказал, что буду сражаться с вашим воеводой!»
Делос Фана нахмурилась, и тон ее стал жестче.
«Насчет колдовства мы не договаривались. Следовало предупредить о том, что в жилах твоих течет демоническая кровь, а не скрывать это».
«Да нет во мне никакой демонической крови!» — возразил Рент. «Я всего лишь незаконно рожденный сын Карса Орланга и обычной женщины с юга. Если во мне и таится демон, то имя ему — Кровавое масло!»
В наступившей тишине вдруг что-то неуловимое изменилось. Делос Фана, прищурившись, смотрела, как отворачиваются псы из стаи сородичей грызла, внезапно утратив интерес к полукровке и его союзникам Де Иверсам. Видимо, собаки сочли, что угрозы больше нет. Танит Агра спешилась и направилась туда, где Валак, второй их воин, присел рядом с телом Галамбара. Сунит оплакивал погибшего Ратида. Остальные две женщины, обе ратитки, по-прежнему держали наготове копья, устремив полные ненависти взгляды на Рента. Делос давно уже не бывала дома, и за время ее отсутствия в жизни теблоров явно произошли значительные перемены. Но сестра ничего не рассказывала ей об этом. В обществе чужаков они почти не разговаривали, и у Делос накапливалось все больше вопросов. Что вообще происходит? Уриды, ратиды и суниты мирно путешествуют вместе. Псы двух племен не вцепляются друг другу в глотки. Да вдобавок еще сестра называет Элла Датараса воеводой. Танит Агра явно намеревалась выложить ей все сразу, когда они доберутся до ждавшего их впереди лагеря, расположенного, скорее всего, там, где гребень рассекали два более высоких горных перевала. Сестра всегда любила играть в подобные игры, копя тайны.
Привычно терзая Делла с бессмысленными отговорками и надменно демонстрируя собственное превосходство. Ну что же, ей пришлось за это заплатить. Делла Сфана стояла достаточно близко, чтобы заслонить Голомбара, резануть наискось по запястью Рента, не дав его ножу выпустить воину кишки. Она вполне могла спасти жизнь Ратиду, обезоружив полукровку. Но с какой стати ей было это делать? Делос не считала себя обязанной кому-либо из ратидов. Даже сейчас она с легким замешательством наблюдала, как Танит и Валак готовят тело к погребению. «Наши псы странно себя ведут», — бросив на нее взгляд, заметила Танит. «Не спускай с них глаз, сестра». «Что лишь доказывает правдивость слов этого парня», — ответила Делос Фанна. «Они узнали запах отца». Поморщившись, Танит взглянула на полукровку, который по-прежнему охранял неподвижное тело Домиска. «Потом разберемся. Сперва нам нужно похоронить сородича».
«Сородича?»
Валак развернулся к Делос и пояснил.
«Голомбар разрубил мои оковы. Благодаря ему я стал свободным.
Я не оспариваю твое горе, Сунит».
«Да из чего бы? К тому же вы всегда были среди нас самыми слабыми. Если бы южане не обратили вас в рабство, то, возможно, это сделали бы уриды. Разве сейчас все обстоит не так, сестра? Разве уриды не поставили на колени как ратидов, так и сунидов?»
Танит взглянула на сестру. «Воевода», — ровным голосом начала она.
«Элла Тарас».
С презрительной усмешкой прервала ее Делос.
«Предлагаешь Ратиду возглавить вас, Танит Агра? Может, ты приняла его подношение и стала его женой, женщиной Ратидов?
Воевода Элла Тарас теперь возглавляет всех нас, сестра. Все племена Теблоров, даже Ланидов и Фалидов. Я же сама по-прежнему остаюсь уриткой. Элла Тарас мне не муж. Он мой воевода».
«Наш отец — единственный воевода, в котором нуждаются Теблоры.
Тогда почему он не рядом с тобой, Делос? Сейчас не время говорить об этом».
«Да, ты права. Сейчас не время».
Делос Фана посмотрела на полукровку. Джеки вновь обратились, приняв облик двуногих. Оба выглядели достаточно жалко. Вздохнув, Делос сказала сестре.
«Похорони его. Я буду на страже». «Что же ты не устерегла Голомбара?» — насмешливо спросила одна из женщин-ратидок.
«Она не из тех, на кого можно положиться, Сивитгила», — добавила другая.
«Вот именно», — улыбнулась Делос Фана. «Это вы правильно подметили».
Танит и Валак запихнули вывалившиеся кишки обратно в живот Голомбара и уложили на землю его скрюченное тело, закрыв руками лицо, на котором навеки застыло удивленное выражение. Затем к покойному подтащили двух мертвых псов, обоих из племени ратидов, и пристроили одного из них возле головы Голомбара, а другого у него в ногах. После чего Валак отправился на поиски камней для надгробия, отказавшись от помощи Танит. Помедлив, одна из женщин-ратидок положила копье и присоединилась к Валаку. Они начали укладывать камни кольцом вокруг, в то время как Танит продолжала трудиться над трупом Голомбара, снимая с одежды украшения, а также нож, ножны и пояс. Расщепленные остатки копья легли возле рук погибшего, длинным железным наконечником на север. Потом Танит Агра подошла к своей лошади и, сняв седло, начала ее чистить. К основанию кольца добавили новые камни, а затем его внутренность начали заполнять камнями поменьше. Их брали неподалеку, примерно в 100 шагах, там, где ледник вытолкнул на гребень обломки горной породы. Вторая женщина-ратитка вскоре присоединилась к своей подруге, помогая ей и Валаку. Но, несмотря на это, было ясно, что они вряд ли успеют управиться до захода солнца. Домиск, между тем, все еще оставался без сознания.
Рент сидела рядом, положив ладонь на его едва заметно вздымающуюся и опадающую грудь. Взгляд покрасневших глаз юноши был устремлен на тянувшиеся вдоль гребня тени. Гаур перевязал разодранное запястье Дамиска, накрыл охотника плащом из шкур и подложил ему под голову одеяло, после чего отошел чуть подальше и присел на корточки, глядя, как теблоры сооружают надгробие. Нилгхан какое-то время расхаживал туда и обратно, что-то бормоча себе под нос, пока, наконец, не присел рядом с Гауром, упрекнув того.
«Ты подвел нас, подвел черных джеков, предпочел полукровку своему народу. Твоему правлению пришел конец, теперь я стану повелителем».
«Если я подвел свой народ», —
мрачно проворчал Гаур,
— «то и ты тоже».
Плечи Нилкхана опустились.
«Меня околдовали, иначе и быть не могло. В мое тело проникла на черных крыльях яростная злоба, заполнив мою печень, мои сердца, все мои легкие. Нечто чуждое застигло меня врасплох, но этого больше не повторится».
«Нечто чуждое? Что ж, не стану спорить. Сие воистину чуждо твоей душе».
«О чем ты говоришь?»
— прорычал Нилгхан.
«О том, что ты называешь чуждым, Нилгхан. Колдовство тут ни при чем. Это преданность, понятие, которое для тебя непостижимо. Я что же, по-твоему, должен быть предан демону полукровки, который пытался сломать мне шею? Говорю же, тебе этого не понять».
Нилгхан вновь издал рычание и замолк. Гаур взглянул на Рента.
«Возможно, следопыт никогда не очнется», — сказал он. «Будь к этому готов».
Рент покачал головой. «Он просто спит, повелитель».
«Сон его может оказаться вечным.
Я сумею защитить Дамиска». Гаур оскалился.
«Это мы уже видели, мой юный друг. Твой нож одержим духом».
«Знаю». Подняв брови, Гаур встретился взглядом с Нилгханом. Тот нахмурился.
«И что? Этот нож всегда был таким, Рент?»
— спросил Гаур.
«Нет, повелитель.
Его подарили мне в детстве, когда я жил в Серебряном озере. Это малазанский нож».
«Это оренская сталь»,
— вмешался Нилгхан.
«Очень редкая и чрезвычайно дорогая. Я видел такие клинки в великих логовах южан. Когда Рент умрет, я заберу его себе».
Не обращая внимания на Нилгхана, Гаур, почесывая бороду, задумчиво разглядывал полукровку.
«С его помощью ты убил одного из волков, которых я обратился».
«Да», — проткнув череп, — кивнул Рент. Но лезвие вонзилось глубоко в камень под ним. Нилгхан фыркнул.
«Даже оренская сталь не в состоянии, но именно так и было», — возразил Гаур.
«Я сам видел. Звук того удара все еще отдается эхом в моей голове».
«Тогда нож еще не был одержим духом», — пояснил Рент. «Она пришла позже».
«Она?»
«Ну да, моя подруга, которая теперь обитает в ноже».
«Крылатая?»
«В первом своем облике, да».
«Скажи, Рент, когда ты впервые увидел ее, она была двуногой или четвероногой?»
Юноша нахмурился. «Она стояла на двух ногах, повелитель Гаур. Выше меня ростом, но очень худая. Глаза как у змеи, а крылья как у летучей мыши. Я почувствовал...» Он нахмурил лоб.
«Что ты почувствовал, Рент?»
«Она вела одинокую жизнь. На ее руках была кровь». Юноша нахмурился еще сильнее. Я почти слышу эхо истины. Он посмотрел на Гаура. Кровь Матрон.
Кровь Матрон?
Переспросил Нилкан.
Она убивала матерей? А что толку делать это, если у них уже есть дети? Я видел, как плодятся южане. Нужно убивать женщин до того, как они станут матерями. Иначе в том нет никакого смысла.
Может, помолчишь?
Гаур раздраженно махнул рукой.
Рэнд говорит не об Элейнте, несмотря на крылья. Он толкует о шигалах, каждый из которых защищал свою Матрону от других.
Ха! Это все выдумки, братец.
Рэнд изумленно поднял голову.
Братец?
Так вы,
стало быть, братья?
Нилкхан недовольно кивнул.
Угу. Разве это не очевидно?
Жаль, что я не придушил тебя еще младенцем в колыбели,
вздохнул Гаур.
Ты уже тогда меня боялся,
фыркнул Нилкхан.
Тебя? Да ничего подобного. Я боялся мамаши.
Его брат вздрогнул.
«Мамаша! О, да! Ее воистину стоило бояться!»
Гаур снова повернулся к Ранту.
«Так, стало быть, убийца, крылатая со змеиными глазами, убивающая матерей, дух которому держим твой нож, Кеченчемаль, убийца Шигалла.
«У нее не осталось воспоминания о чем-либо подобном», — сказал Рент. «И мне не знакомы имена, которые ты назвал. Моя подруга обитала в другом месте, поверх того мира, который мы видим. Но мой нож пригвоздил ее к земле, камню, пленив ее в этом мире. Из моего ножа ей теперь никуда не деться».
«Теблеры не позволят тебе воспользоваться ее помощью», —
заметил Нилкан.
«Этот нож отберут, а вместо него дадут копье или меч, и воевода прикончит тебя, после чего убьет Домиска, если тот сам не умрет к тому времени. Потом я вызову на поединок братца, убью его и стану повелителем черных джаков, и заключу союз с Таблерами».
Внезапно, хрипло рассмеявшись, он хлопнул себя по бедру.
«А потом будет славная резня!»
Рент бросил на него мрачный взгляд и бесстрастно промолвил. «Если таковы твои планы, Нилкхан, то мне придется убить тебя еще до поединка с воеводой, и против тебя я воспользуюсь своим ножом». Глаза на зверской физиономии Джека расширились.
«Это нечестно!»
«А убить ослабевшего брата честно?»
«Это всего лишь слова, Рент»,
— фыркнул Гаур.
«Обычное дело. В нашем логове не бывало и одного дня, когда бы я не слышал, как Нилхан оспаривает мое право на власть. Но он боится того, чего желает, и в этом смысле мой братец умнее, чем сам думает».
Нилхан внезапно встал, и вместе с ним, глухо рыча, поднялись на ноги оставшиеся собаки. Яростно сверкнув глазами, Нилкхен упер руки в бока.
«Ну и ну! Воин Джек хочет отлить в траву, а эти зверюги уже тут как тут! Ха! Смотрите же, как я бросаю им вызов!»
Он зашагал прочь. Теблерские псы попятились, глядя, как Джек проходит мимо. Несколько мгновений спустя они вновь улеглись в высокой траве. Стемнело, но стук и скрежет камня, а камень продолжался. Теблеры сооружали надгробие. Гаур с трудом мог различить двух сестер, стоявших возле лошади, на которой приехала одна и которую хотела забрать себе вторая. Молодые женщины о чем-то приглушенно говорили. Обратившись в стаю волков, Гаур смог бы подслушать их беседу, однако в том облике, в котором он пребывал сейчас, это было невозможно. Он ожидал, что погибнет, защищая Рента и Домиска. Силы его были на исходе, решимость ослабла, и теперь повелитель черных джеков сидел на корточках, обессиленный и убитый горем. Если Домиск выживет, то лишится правой руки ниже локтя. Придется ее отрезать, прежде чем начнется заражение крови. Домиск получил жестокий удар в висок. Когда Гаур приподнял его голову, чтобы уложить ее на свернутое одеяло, он буквально услышал и почувствовал хруст поврежденных позвонков. Однако, насколько он мог судить, ничто не указывало на перелом шеи. Он хорошо знал, что, приподнимая голову Домиска, может еще сильнее навредить старику, и даже готов был пойти на это, дабы избавить того от мучительной агонии. Дневное тепло быстро таяло в высокогорном воздухе. Над головой, будто лагерные костры огромного войска, вспыхивали звезды.
«Убийца Шигал. Старые легенды, древние титулы и имена. Неужели ничто не исчезает просто так? Странно думать, что этот мальчишка, полукровка Теблор, смог бы прикончить Олейнта. Ножом. Ведь рассказывают, будто шигалы запросто расправлялись с драконами. Но воевода Теблоров быстро умертвит Рента, разрубив ту кровавую нить, что связывает душу с плотью. И, скорее всего, заберет себе в качестве трофея самое смертоносное оружие. Рент?
Да, повелитель.
Скажи, ведома ли преданность той душе, что обитает в клинке? Ей важно, кто ее хозяин?
Не знаю. Мы разговаривали. Она мне понравилась. Гаур поморщился и после недолгих колебаний произнес.
«Если ты погибнешь, тот, кто убьет тебя, возьмет нож себе.
Если я умру, мне уже будет все равно, у кого окажется нож».
«А если бы ты мог выбирать, то кому бы его оставил?»
«Тогда я предпочел бы Домиска. Но моя смерть будет означать и его смерть тоже. Так что забирай его ты, Гаур». Рент пристально посмотрел на повелителя черных джеков, и голос его вдруг стал более грубым, зазвучал почти как у взрослого мужчины.
«Ты ведь этого желаешь, повелитель?»
«Мне отдать нож в твои руки?» «Именно об этом ты хочешь меня попросить?»
«Это не для меня», — ответил Гаур. «Для суки войны».
Побледневший Рент отвел взгляд. «Я не знаю, кто такая сука война.
Она была рождена Тогом и Фандереей, великими небесными волками моего народа, Рент. Возможно, мать всех джеков. Первая из деиверсов, или же из первого их выводка. Начало всего сущего быстро теряются во времени. Подробности сглаживаются за века многократно пересказываемых историй. Теперь даже среди мне подобных мало кто вообще верит в суку войну. Но ветер доносит ее запах, и он поет в моей крови.
Зачем ты хочешь отдать ей мой нож?
Чтобы он не попал в руки Теблоров,
— пояснил Гаур. Но они же будут твоими союзниками, Гаур.
Завтра мы найдем их лагерь, Рент. Там мешанина запахов.
Парень снова взглянул на него. В смысле? Вздохнув, Гаур уставился в землю, видя лишь черноту. Он продолжал молча вглядываться в нее, пока во тьме не промелькнули первые проблески пламени. Нисколько не удивленный, он кивнул.
«Семтхи! Похоже, у Теблоров уже есть союзники».
Помолчав примерно десяток сердцебиений, Рент спросил. «И сука война тоже там?»
«Нет. Но она где-то рядом. Думаю, Рент, она просто ждет моего появления. Моего и черного клинка.
И ей потребуется этот нож против семтхов?»
«Против заклинателей костей. Боюсь, что да.
Если воевода Теблоров — настоящий вождь Гаур, он настоит на том, чтобы Джеки и Сентхи стали друзьями, союзниками.
«Если этот воевода на такое способен, — проворчал Гаур, — то он способен на что угодно».
Вернулся Нилкхан и сообщил.
«Они закончили возводить клятую груду камней. И теперь не поверишь, братец, ложатся спать. Не будет ни костров, ни еды. Эти теблоры, —
заключил он,
— настоящие варвары».